org. Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Расія нанесла новыя ўдары па Сырыі. Палітолагі не бачаць магчымасці простага ўдзелу Беларусі ў сырыйскіх падзеях як саюзніцы Расіі, але прадказваюць патэнцыйныя ўскосныя наступствы ў форме пагаршэння эканамічнай сітуацыі. У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год. На першы курс прыйшло каля 200 студэнтаў. Старым новым студэнтам ЭГУ стане былы палітвязень Мікалай Дзядок. З 1 кастрычніка любы ахвочы можа зарэгістраваць сайт на беларускім кірылічным дамене .бел. Самалёты расійскіх вайскова-паветраных сілаў 1 кастрычніка нанеслі не менш за 30 авіяўдараў па пазіцыях у Сырыі. Удзел расейцаў у вялікім міжнародным канфлікце актуалізуе гэтае пытанне і для Беларусі, паколькі дамова аб размяшчэнні на тэрыторыі нашай краіны расійскай вайсковай базы можа быць падпісаная ў бліжэйшы час. Як ставіцца да ролі Расіі ў сырыйскім канфлікце афіцыйны Менск і ці паведамілі Беларусі з Крамля аб намеры нанесці авіаўдары. Вось заява прэсавага сакратара МЗС Беларусі Дмітрія Мірончыка.
Белорусская сторона оперативно, практически в течение нескольких часов после принятия решения Совета Федерации, получила соответствующую официальную информацию от наших российских партнеров. Беларусь в очередной раз заявляет о поддержке усилий международного сообщества в борьбе с любыми проявлениями терроризма, экстремизма и религиозного радикализма во всех их проявлениях.
Наша радыё распытала ўдзельнікаў выбарчай кампаніі, як яны ставяцца да вайсковай аперацыі Расіі ў Сырыі. Кандыдат у прэзідэнты Сергей Гайдукевіч выключае магчымасць, што ў гэты канфлікт можа быць уцягнутая Беларусь як хаўрусніца Расіі.
Пожалуйста, не пугайте Беларусь. Мы там никакого отношения не имели и без больше. И в это поверить просто невозможно. Ну, во всяком случае, политическая элита Беларуси, в том числе и я как кандидат в президенты, никто такого не хочет. И в белорусском политическом ломонде это даже не может рассматриваться ни при каких условиях.
Кандидат у президенты Беларуси Миколай Улахович устремался от комментару.
Вы знаете, я вообще-то в командировке. Вот сейчас еду в Могилёв, в Гомеле. Я как-то видел по телевизору вчера вечером. Ну, не могу определенно ничего сказать, пока не разобрался в этой ситуации. Я занимался предвыборной кампанией, мне все внимание обращал на события, происходящие вокруг.
Кандидатка у президенты Беларуси Татьяна Караткевич звердая увагу на то, что Россия сегодня мае адмоўный имидж и полного доверу до этой краины няма.
Цікава іншае, што ўвесь свет, ну, як бы думае інакш. І гэта кажа вось пра тое, што сёння ў Расіі вельмі адмоўны імідж і гэтай краіне сёння цалкам не давяраюць. І ў гэтым звязку, мне здаецца, вельмі важным становіцца той пункт маёй праграмы, які звязаны з ваенным нейтральным статусам, і што ён павінен быць рэальным для Беларусі. Таму вельмі важна, каб у нас быў вельмі пазітыўны імідж, імідж мірнай краіны, і ніхто не ўспрымаў нас як ворага, а толькі як мірнага партнёра.
Беларусь звязана з Расіяй дамовай пра калектыўную бяспеку, а мяжы паміж дзвюма краінамі фактычна няма. Дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч лічыць, што наўпрост Беларусь у сырыйскі канфлікт уцягнутая не будзе, а вось ускосныя наступствы для нашай краіны магчымыя.
На фоне агульнага пагаршэння эканамічнай сітуацыі ў Расіі гэта яно не будзе спрыяць больш хуткаму выхаду з эканамічнай рэцэсіі. Ну і гэта ускосна натуральна будзе ўплываць і на Беларусь.
Абвешчана, што заўтра адбудзецца незапланаванае паседжанне ЦВК. Цэнтр выбаркам разгледзіць просьбу Тацяны Караткевіч аддаць ёй нявыкарыстаны Александрам Лукашэнкам эфірны час на беларускім тэлебачанні. Да гэтай просьбы далучыўся і яшчэ адзін прэтэндэнт Сергей Гайдукевіч. Ён прапаноўвае нявыкарыстаны час Лукашэнкі аддаць на тэледэбаты. ЦВК ў пятніцу разгледзіць таксама і скаргу Тацяны Караткевіч на адрас Александра Лукашэнкі, які, на яе думку, падчас
виборчої кампанії використовує адміністраційний ресурс. Отстоювець інтереси Короткевич буде її офіційний представник у ЦВК Ігор Ляльков.
Порушення зв'язане з невідомими крыницами фінансування агітаційної кампанії кандидата. Це, несумненно, тяжке порушення. Тому, коли б у нас була незалежна центральна комісія, звісно, ми мали б всі підстави не тільки просити попередження для Олександра Лукашенка, але й зняття цього кандидата з виборчої гонки.
1 кастрычніка у Европейском гуманитарном университете почався новый навучальный год. В университет прийшло каля 200 першокурсников. Так само студентами ГУ стане былы политвязень Миколай Дзядок, який уже раней там вучився. Говорить выкладчица Департаменту социальных и политических наук, член приемной комиссии университету Татьяна Чулицкая.
Мы сами приємно здивлены тому, что в этом году на самом деле у нас на магистратуру отрывалось больше заявок, чем было ранее. И я могу докладно сказать по публичную политику, что у нас был конкурс в этом году и вельми добрые абитуриенты. Мы набрали 16 человек в группу, это добро для магистратуры при плане у 10.
Это была выкладчица ЕГУ Татьяна Чулицкая.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось же самолеты российских войсково-поветренных силов нанесли сегодня не меньше за 30 авиаударов по позициях у Сирии. Удары наносились у приватности у провинциях Адлиб и Хама. Тем часом российская газета «Ведомости» со спасылкой на криницу близкую до Министерства обороны России поведомила, что колькость войскового персоналу России, які може быть задейничаны у Сирии, включаючи нанесение авиаударов и забеспечение, може досягнуть 1500 человек. Удел россияца у великим международным конфликте актуализуя это питание и для Беларуси, покольки домова об размещении на территории нашей краины российской войсковой базы може быть подписанная в ближайшие час. Як ставиться до роли Росії у сирійському конфлікті офіційний Мінськ і ці повідомили Білорусі з Кремля об наміри нанести авіаудари? Сьогодні це питання задавали пресовому секретару білоруського МЗС Дмитрію Мирончику. На ягоним брифінгу присутнічив і наш мінський кореспондент Владимир Глот, який тепер на сувязі з Прагою. Добрий день, Владимир.
Добрий день, Сергій.
Так що відказав на це питання офіційний представник зовнішньополітичного відомства Білорусі?
Найперш, Сергій, я хочу підкреслити, що представники опозиційних партій і шерогу громадських організацій закликали білорусів на сход супроти розміщення у Білорусі російської військової бази. Сход запланований на 4 кастрычника. І ось я процитую некілька сказів з заяви, яка має назву «За Білорус без чужих військових баз». Там говориться, що домова об розміщенні на території Білорусі російської воєнної бази може бути подписана в ближайшем часе. Это сгубный крок, який може привести до страты незалежности Беларуси. Это здрада нашим национальным интересам, здрада народу и краине. И подписанты заявы личат, что размещение на территории краины иншоземной войсковой базы суперечит артикулу 18 Конституции Беларуси, поводле якой Беларусь имкнется до нейтралитету. А что тычется реакции официально Минску, то прессовый секретарь Министерства замежных справ сказал, что Москва оперативно проинформовала Минск про свой удел у сирийском конфликте.
Белорусская сторона оперативно, практически в течение нескольких часов после принятия решения Совета Федерации, получила соответствующую официальную информацию от наших российских партнеров. Исходя из международного права и в первую очередь из Устава Организации Объединенных Наций, применение вооруженных сил за рубежом может быть осуществлено только в случае обращения от официального правительства государства или в случае принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН. В данном случае к Российской Федерации поступило обращение президента Сирии относительно ситуации в Сирии в целом. Беларусь в очередной раз заявляет о поддержке усилий международного сообщества в борьбе с любыми проявлениями терроризма, экстремизма и религиозного радикализма во всех их проявлениях. Как уже отмечалось МИД Беларуси, стремительный рост террористической угрозы на Ближнем Востоке и в Северной Африке и его последствия, которые выходят далеко за рамки региона, актуализируют вопрос о коллективных мерах противодействия террору. И использование для этого площадки ООН является особенно востребованным в нынешней ситуации.
Владимир, на сьогоднішнім брифінгу неким чином мелася закранацца тема президентской кампании в Беларуси, так?
Так, так. Сьогодні спадар Мирончик похвалився, що міністерство задоволило 100% заявок журналістів на акредитацію. І він сказав, що вже поступило 228 заявок заміжних кореспондентів на часову акредитацію для освітлення президентських виборів. І всі вони задоволені. І тут прогучало удокладняльне питання, чи є серед цих заявок заявка від телеканалу «Белсат». Мирончик відказав, що він не пам'ятає, чи є ця заявка, чи її нема. Ну і окремя того, сказав Мирончик, що зовнішньополітичне відомство готове протягувати акредитацію, і вона протягнеться до 7 кастричника, і сказав, що на сталій основі при Міністерстві заміжних справ Білорусі тепер акредитовано біля 250 журналістів, і більшня з їх буде освітляти президентські вибори.
Владимир, відомо, що завтра Центральна виборча комісія проводить посідження, якої раніше не планувалося. Давайте нагадаємо нашим слухачам, чому раптом члени ЦВК вирішили зібратися у п'ятницю разом, не плануючи цієї наради.
Ну, з'явилися нове питання. По-перше, Центр виборкам розглядить просьбу кандидата на президента Тетяни Короткевич віддати їй невикористаний Олександром Лукашенком ефірний час на білоруському телебаченні. Справа в тому, що Лукашенко на минулому тижні публічно заявив, що не має часу виступати на телебаченні, і він готовий віддати свій час іншим кандидатам. Ось цієї заяви керівника держави Короткевич і скористалася. До її, я ведаю, долучився ще один претендент Сергій Гайдукевич. І він так само звернувся у Центральну виборчу комісію, але у його трошки інше пропонує. І він каже, що ось невикористаний час Олександра Лукашенка треба віддати на додаткові теледебати. І удільничать у цих дебатах збираються, окремя Гайдукевича, Короткевич і Улахович, а Лукашенко до діла у дебатах відмовився. І ще одне важливе питання збирається розглядіти ЦВК у п'ятницю. Це скарга Тетяни Короткевич на адрес кандидата на президента Олександра Лукашенки, який, на думку претендентки, під час виборчої кампанії уживає адміністративний ресурс. Відстоювати інтереси Короткевич завтра буде її офіційний представник у Центральній виборчій комісії Ігор Ляльков. І ось з цієї нагоди сьогодні господар Ляльков сказав Свободі наступне.
У нас є всі докази того, що тих фактів, які викладені у наших скаргах, просто так-то вони систематизуються. Ось, на ком того, ці будуть скарги задоволені, у нас є великий сумнів на цей конт, тому що ми бачимо, що, на великий жаль, і ця кампанія проходить в неровних умовах для кандидатів. Є один головний кандидат для Центральної комісії по виборах і референдуму, інтереси якого вона обороняє, і є всі остатні кандидати, які являються такими пасенками чи падчерками для центральної комісії. Тому ілюзії у нас нема, але вірю, що це буде добра нагода довести ось інформацію про порушеннях з боку кандидата Олександра Лукашенки до більш широкого кола громадськості, до міжнародних назиральників.
Владимир, і Короткевич, і Лялько вживають вираз використання адміністраційного ресурсу. У чим конкретно Тетяна Короткевич обвинувачує свого суперника по виборчій кампанії?
Сутність скарги у тим, що у виборчій кампанії Лукашенки використовуються ті ж самі символи, які використовуються і для агульної пропаганди ідеї виборів. І команда Короткевич лічить, що це є використання адміністративного ресурсу. Бо ці символи тепер повсюль. Наприклад, на майках, що продаються у Мєнському ГУМі. Довірені особи Короткевич навіть зробили спеціальні фотоздимки цих майок, і вони їх прикладають до скарги. І господарення Короткевича в своїй скарзі пише, що медіа, які повідомляють про виборчу гонку, використовують у своїх матеріалах спеціальний логотип. Форма її нагадує галочку з кольорами білоруського державного стягу. І ось у скарзі написано наступне, я зараз процитую. Ідентичний елемент оформлення використовується і у агітаційній кампанії кандидата Лукашенки, що з'являється прихованою формою агітації з боку державних СМІ за одного з кандидатів. А вот майки, про которые мы сгадывали, что они продаются в ЦУМе, на них нанесен слоган выборчей кампании Лукашенко «За будущее незалежной Беларуси». За какие гроши зроблены эти майки, догэтуль невядома, подкреслил Игорь Ляльков.
Порушение, связанное с невядомыми границами финансования агитационной кампании кандидата, это, несомненно, тяжкое порушение. Тому, коли бы у нас была незалежная центральная комиссия, конечно, мы имели бы все подставы не только просить попереджения для Александра Лукашенко, но и снятия этого кандидата с выборчей гонки. Але я еще раз повторюсь, у нас иллюзия на конт незалежности этой комиссии абсолютно нема. Не дома, чьи это гроши, але явно это гроши не с выборчего фонда кандидата. А у кодексе докладно прописано, что для выруба агитационной продукции, для проведения агитации, максимум уживать только и выключно гроши с выборчего фонда. Тому любому падку, навод, когда уявишь, что это не замежные гроши, а некие там внутри белорусские, все равно это является грубым порушением законодательства.
Гэта быў афіцыйны прадстаўнік Тацяны Караткевіч у цэнтральнай выбарчай камісіі Ігар Лялькоў. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз наша апытанне. Расія распачала баявыя дзеянні ў Сырыі, падтрымліваючы рэжым Башара Асада. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары горадні.
Знаете, вообще-то немножко отрицательно, потому что может развиться большой военный конфликт. Лучше было политическое невмешательство, потому что оно будет отражаться, как говорится, возможно, и на нас. Поэтому я считаю, что нежелательно. Поэтому и опасаюсь, чтобы как бы нас это не затронуло. Военный союз у нас есть, с Россией есть, поэтому, может быть, если, как говорится, не людские резервы, то какие-то затраты будет страна все-таки иметь.
Со стороны России, чтобы не пустить к нам эту, как говорится, заразу. Mm-hmm. Он правильно, да. И там, например, с кем сейчас идти? К оппозиции поворачиваться, которые отрубают головы, там, режут головы или что? За них бороться? Или Асад стоит за суд? Ну, как бы он легитимный, да-да. Я только, чтобы сразу усмирять. Yeah. Не ждать, пока они, как говорится, придут к нам, а усмирять. Вот.
Али... Тые паўднёвыя граніцы, як яны перайдуць тыя граніцы, то таксама для нас што будзе? Ды ў Расіі можа быць таксама і вайна, як яны прайдуць туды. Але жертвы гэтыя зноў, што будзе з людзьмі? А хто дасць гарантыю, што яны пападуць толькі на тыя ваенныя аб'екты?
По просьбе правительства Сирии. Мне это напоминает 79-й год. По просьбе правительства Афганистана, когда любая империя теряет свой контроль, она с каждой минутой все становится агрессивнее и агрессивнее. И для того, чтобы не изменить свои позиции, она идет на военный конфликт. Обыкновенный сценарий. Наши МИГи уже в Риге, наши танки будут в Праге, Будапеште и Варшаве. Вот весь лозунг Путина.
Если нужна помощь, то конечно, почему бы и не помочь людям там. Кому-то хорошо, кому-то плохо, соответственно, да. Насчет правильно и неправильно, не знаю, честно говоря. Может быть, им виднее там. Я в политике не разбираюсь.
Гэта было апытанне свабоды ў горадні. Дык ці можа сырыйскі канфлікт нейкім чынам адбіцца на Беларусі? На гэтае пытанне адказвае дырэктар інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч.
Беларусь принимает таких обязательств, потому что все обязательства связаны только с теми выпадками, когда будет агрессия в отношении одного из удельников этих домов. В данном выпадку это немогчимо так интерпретовать. Тому я думаю, что непосредственных наступств утягивания Беларуси в этот конфликт не будет, тем более, что белорусские влады в этом совсем не зацікавлены. Как вядома, зараз основная гульня в политической просторе с боку влады ведется под словами «мир», спокой, стабильность. И я думаю, что это абсолютно не вписывается в стратегию некого активного удела у военных компаний, тем более так далеко от Беларуси. И, конечно, напевные интересы экономичные были в Беларуси, напевно, остаются в Сирии. Но, тем не менее, они натурально не настолько важны, как утягиваться в некие такие деяния.
Гэта было меркаванне дырэктара інстытуту палітычных даследаванняў палітычнай сферы Андрэя Казакевіча. Расійскі палітолаг, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстанцін Калачоў у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што Владзімір Пуцін, на яго думку, пачаў у Сырыі вельмі рызыкоўную гульню.
Я думаю, главная цель Кремля подтвердить свой статус международного игрока, игрока, с которым надо считаться. А, собственно говоря, это попытка выйти из изоляции, это попытка заинтересовать себе западных партнеров, это попытка показать пределы своих возможностей, это попытка формировать повестку. Не чисто повесткой, а формировать ее. Проблема только в том, что первые шаги были действительно сильные, и, собственно говоря, демонстрация военной мощи России, может быть, и не была бы лишней, если не считать одну проблему. А есть риск ввязаться в это всерьез надолго, с учетом того, что, судя по всему, наше политическое руководство не вполне представляет себе, насколько близка нынешняя Сирия, насколько она похожа на лоскутное одеяло, и насколько сложно это там противостояние, в котором исламское государство является только одной из многих сторон. А так вот, боюсь, что не избежать жертв среди других, не только мирные жители, о чем все будем скорбить, а это те суннитские группировки, которые противостоят Асаду, но которые не считаются в мире террористами. Это может серьезно поссорить Россию с некоторыми арабскими странами. Более того, можно предполагать возможность симметричных ударов страны исламистов уже в России. Можно предполагать, что Россия может волей-неволей втянуться в операции наземные, если не вступательные, то, во всяком случае, оборонительные, если, например, исламисты попытаются атаковать российские военные базы. А так что игра рискованная, но Владимир Ильич Путин – человек, который явно любит риск, адреналин, и которому нравится быть в центре мирового внимания. Я думаю, что сейчас он получает от этого большое удовольствие.
Гэта было меркаванне расійскага палітолага, кіраўніка палітычнай экспертнай групы Канстанціна Калачова. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Мастак Алексей Марачкін – адзін з нямногіх беларускіх творцаў, які працуе ў жанры палітычнай сатыры. Нядаўна на арты сядзібі ён прадставіў свае новыя творы, а перад гэтым мы сустрэліся ў вольнай студыі.
Канешне, это я іду па лізу. Маляваць свастіку на фоне Кремля мала хто ты адважыцца. Мне няма чаго баяцца. Мне ведаеце, што міха 75 гадоў, нават калі мяне тут адразу за ручкі і куды-то, я гэта не баюся.
Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Беларусы атрымалі кірылічны дамен .бел. З 1 кастрычніка любы ахвочы можа зарэгістраваць сайт пад такім беларускім кірылічным даменам. Цяпер можна вольна рэгістраваць сайты кшталту беларускі.бел, надвор'е.бел ці здароўе.бел. Стварэнне новай даменнай зоны, а тым больш экзатычнай, на лакальным альфабеце нясе багата клопатаў як мясцовым рэгулятарам, так і міжнародным. Але клопаты апраўданыя, у тым ліку бяспекай усяго інтэрнэту. Пра гэта нашаму радыё расказаў Міхаіл Якушаў, віцэ-прэзідэнт міжнароднай некамерцыйнай арганізацыі ІКАН, адказная за наданне даменных імёнаў і нумароў.
Все понимают, те, кто изучали системотехнику, что чем система сложнее, тем она устойчивее, и тем, соответственно, она безопасна, устойчива по отношению к каким-то угрозам. По угрозам, направленным на ее уничтожение или какое-то повреждение. Поэтому, если в этой системе есть дополнительная функциональность, дополнительная возможность, у этой системы больше пользователей, то тем лучше, в том числе для нас, как для организации, отвечающей за функционирование интернета в его самом таком корневом масштабе. И в этой связи, когда еще в 2009 году было принято решение о создании зон доменных, которые бы основывались не на латинице, сразу стало понятно, что это огромное окно возможностей для тех стран, у которых не латинские основы для языка. Это и китайцы, и арабы, это многочисленные страны, у которых есть кириллица, Индия, Япония, Израиль, Грузия, Армения и так дальше. Каждый новый домен – это больше удобств для пользователей интернета. Это увеличение количества таких пользователей. Коли так, это все связано именно с развитием, прогрессивным развитием интернета, доступом информационных ресурсов, поиска таких ресурсов.
Да гэтай інфармацыі Михаіла Якушева мне застаецца дадаць, што і Радыё Свабода ўжо зарэгістравала свой інтэрнэтны адрас свабода.бел. Ён будзе дзейны побач з адрасам свабода.орг. Першая кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год. Ва універсітэт прыйшло каля 200 першакурснікаў. Летась у ЭГУ адбыліся сур'ёзныя змены. Прайшлі выбары новага рэктара. Кіраўніком беларускай навучальнай установы ў выгнанні стаў амерыканец Дэйвід Полік, які паабяцаў правесці сур'ёзныя арганізацыйныя і структурныя пераўтварэнні. Наша корреспондентка Інна Студзінская высвятляла, як сёлета прайшоў набор першакурснікаў і наогул, якія чакаюцца перамены ў ЭГУ. Цяпер яна на сувязі з Прагай. Добры дзень, Інна.
Добры дзень.
Дык як прайшоў сёлетні набор?
Ну, не гледзячы на тое, што мінулы навучальны год для Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта быў даволі складаным, там праходзілі выбары рэктара вельмі эмацыйна, цэлы год выбіралі новага рэктара, абмяркоўвалі гэта ўсё, да таго ж былі сур'ёзныя фінансавыя праблемы. Больш-менш нічога набор адбыўся. У сёлета ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт усяго прыйшло каля 200 новых студэнтаў. Вось што да магістратуры, у ЭГУ атрымалі на траціну больш заявак патэнцыйных магістрантах. Так, на праграмах «Міжнароднае права», «Права Еўрапейскага звязу» і «Публічная палітыка» колькасць магістрантаў павялічылася ў два разы, распавяла выкладчыца Дэпартаменту сацыяльных і палітычных навук цябра прыёмнай камісіі ЭГУ Тацяна Чуліцкая.
Мы самі прыемна здзіўлены, таму што ў гэтым годзе насамрэч у нас на магістратуру атрымалася больш заявак, чым было раней. І я магу дакладна казаць па публічную палітыку, што ў нас быў конкурс у гэтым годзе і вельмі добрыя абітурыенты. Мы набралі 16 чалавек групу, гэта добра для магістратуры, пры плані ў 10. У нас ёсць новая праграма ў гэтым годзе. І яна сумесная з КОУНАЙ, на бакалаўрыяце сусветная палітыка і эканоміка, бо гэта такі для нас вельмі прынцыповы, цікавы эксперымент. Я спадзяюся, што гэта магчымасць для беларусаў атрымаць падвойную адукацыю і палітычную, і эканамічную. Я лічу, гэта такі вялікі крок для нашых палітолагаў ЕГУ наперад.
У магістратуру ідуць тыя, хто ўжо мае першую ступень, вучыўся ў ЕГУ. А як з бакалаўрыятам? Ці прыйшла моладзь на гэтую праграму?
Ну так, моладзь прыйшла. Па-першае, я адразу адзначу, што па новай бакаляроўскай праграме «Усясветная палітыка і эканоміка» будзе вучыцца былы палітвязень Мікалай Дзядок. Ён вучыўся раней у ЕГУ, а потым вось адседзеў больш за 4 гады, таму перапынак такі ў яго вымушаны быў. Зараз ён аднавіўся, будзе вучыцца ўжо па новай праграме. А вось што тычыцца наогул бакаляроўскіх праграм, тут назіраецца пэўнае зніжэнне колькасці абітурыентаў. І калі яшчэ на дзённым аддзяленні па некаторых спецыяльнасцях ёсць недабор. А вось што тычыцца завочнага аддзялення, тут сітуацыя трывожная. Праўда, кіраўнік аддзелу па наборы студэнтаў ЭГУ Максімас Мілта тлумачыць гэта такім чынам.
Яно перш-наперш звязана, канешне, шэрагам прычын у Беларусі, бо Еўрапейскі гуманітарны універсітэт ажыццяўляе сваю дзейнасць менавіта для Беларусі. Абсалютная большасць нашых студэнтаў 95% з Беларусі, таму кожнае ўзрухненне, змяненне эканамічнай сітуацыі, як у гэтым годзе, напрыклад, вялізная дэвальвацыя беларускага рубля, дэмаграфічная яма, якая ўсё становіцца глыбейшай, натуральна яны пэўным чынам влияюць на тое, як набор на бакалаўрскі праграм адбываецца.
Але гэта нельга такім брутальным недаборам назваць?
Не, мы запусцілі ўсе бакалаўрскія праграмы, апроч таго мы запусцілі новую праграму, і яна ажыццяўляецца сумесна з універсітэтам Вітаўта Вялікага ў Коўне. Студэнты гэтай праграмы будуць вучыцца адначасова як у ЕГУ, так у Вітаўта Вялікага універсітэце і атрымаюць два дыпломы.
Інна, і як наконт вечнай праблемы з фінансаваннем? Ці хапае Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту грошай?
Ну, іх грошай, як вядома, не хапае ніколі, колькі б іх не было. Але летась Еўрапейскі гуманітарны універсітэт сутыкнуўся з сур'ёзнымі фінансавымі праблемамі. Істотна знізілася фінансаванне з боку галоўнага донара Еўрапейскай камісіі. Ну, і скарацілася колькасць іншых спонсараў. І ў чэрвені 2015 года Траставы фонд Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта правёў 8-й штогадовы сход асамблеі. Там новы рэктар Дэйвід Полік прадставіў план агульнага развіцця, принципы институционального финансирования, запросил бюджет на 2015-2016 научный год. И, конечно, проблемы финансирования есть и зараз. Про это кажет керовник отдела ЭГУ по набору студентов Максима Смилта.
Тие виклики, з якими університет сутикнувся у минулому годі, натурально, як бачно і дагетуль, і такі великі організаційні фінансові виклики, вони не можуть бути виправлені за один день чи за один місяць. Але ми вельми ґрунтовно і вельми послідовно, як університет, працюємо з зменшенням того фінансового дефіциту, який був в університеті, і з тим, каб діяльність університету була ще більш ефективною і більш істотною для Білорусі. І тому цей год буде базуватися на трьох основних принципах. Перший чергу гэта працэс стратэгічнага планавання, які вельмі актыўна адбываецца ў універсітэце. Другі працэс гэта блок агульных універсітэцкіх курсаў, тое, што па-ангельску завецца core curriculum. І трэці момант, не менш істотны, гэта пераезд нашага універсітэта ў новы навучальны корпус у старым горадзе Вільні, які мы плануем ажыццявіць ўжо ў наступным годзе.
Гэта быў загадчык аддзелу па набору студэнтаў ЭГУ Максімас Мілта. Будаўніцтва нацыянальнага футбольнага стадыёна ў Менску не можа пачацца праз тое, што дзяржаўныя структуры адстойваюць інтарэсы розных замежных інвестараў. З гэтай жа прычыны тармозіцца і перапрафіляванне ў лёгкаатлетычную арэну стадыёну «Дынама». Днямі чыноўнікі розных узроўняў зрабілі некалькі заяваў, якія не праяснілі перспектывы гэтых спартовых аб'ектаў. Звычайна мова часцей ідзе пра неіснуючы нават на паперах нацыянальны стадыён, а на паўразбураны стадыён «Дынама» застаецца за кадрам. Станам справаў пацікавіўся наш менскі карэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добрый день, Сергей.
Дык што замінае рэалізацыі гэтых праектаў? Адсутнасць сродкаў ці непаваротлівасць выканаўцаў? У чым прычына прамаруджвання?
Ну, ўвогуле, трэба адразу, напэўна, нагадаць, што акурат 3 гады таму Александр Лукашэнка нечакана змяніў першапачатковае рашэнне перарабіць знакамітую дынамаўскую арэну ў чыста футбольную і загадаў стварыць тут нацыянальны алімпійскі стадыён па лёгкай атлетыцы. Ну і вось з гэта адпаведнае і вынікае, што цяпер трэба будаваць 2 стадыёны у іншым месцы футбольным і фактычна новы замест зруйнаванага «Дынама». Але вось за гады рэканструкцыі, напэўна, нават гэта слова і ў двукосці трэба ўзяць, будаўнікі толькі паспелі, што дэмантаваць унутраную частку арэны, і цяпер на паўзруйнаваная спаруда ў цэнтры горада больш нагадвае хутчэй рымскі калізей. Пры гэтым складваецца ўражанне, што сутнасць далейшых планаў, якія за прамінулы час шматразова перапісваліся, застаецца незразумелай нават для рэалізатараў вось гэтага праекту забудовы. Тым часам намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Карпенка абвясціў, што галоўны футбольны стадыён, які маецца паўстаць на месцы ці побач са сталічным стадыёнам «Трактар», а мэтазгоднае захаванне апошняга яшчэ абмяркоўваецца, будзе будаваць кітайская кампанія, якая выйграла тэндэр. Прыблізны кошт працы ў чыноўніка ацаніў блізу 100 мільёнаў еўра, змяшчальнасць да 35 тысяч гледачоў, ну а канец працы ў верасень 2018 году. Гэта пры тым, што яшчэ ніякая дакументацыя нават не падпісаная і не узгодненая. У сваю чаргу старшыня Беларускай федэрацыі футболу Сергей Румас не быў такім катэгарычным. Ён пацвердзіў, што кітайская прапанова выглядае найбольш прывабна ў параўнанні з 4 іншымі, аднак канчатковае рашэнне не прынятая і юрыдычная дамова не падпісаная. Тут яшчэ што адметна, як гэта часта здараецца з архітэктурнымі праектамі, конкурсны эскіз кітайскай кампаніі, дарэчы, назва якой зноў жа не афішуецца, так і не стаў набыткам галоснасці.
Ігара, ці вядома, якія яшчэ кампаніі і з якіх краінаў удзельнічалі ў тэндэры на будаўніцтва нацыянальнага футбольнага стадыёну?
Ну, апроч згаданай кітайскай, таксама нямецкая, вугорская і 2 беларускія. Але ў аб'ектыўнасці тэндэру засумняваліся толькі прадстаўнікі вугорскай кампаніі пад назвай 4D Architects. Яны лічаць, што кітайцы не маглі іх перазусці ні па адным з параметраў, бо ў іх выпадку за аснову быў узяты стадыён у Дабрэцэне, збудаваны летась. Ён, праўда, быў у меншых аб'ёмах па змяшчальнасці, але на тэндэр быў прадстаўлены паўнавартасны стадыён, той, які хацелі прапанаваць беларускаму боку. Так вось, паводле крытэрыяў функцыянальнага прызначэння і візуальнага ўспрыняцця, ён быў прызнаны міжнародным экспертам і 4-м у свеце, што ўжо адлюстроўвае, ну, такі вось узровень працаў. Кошт европейской пропановы при этом складает 80 миллионов евро, то бок амаль на 20 миллионов евро менее. И при этом роль генподрядчика передавалась белорусской компании, ну что снова же становча отбивалась на кончатковом коште. В Горце, вот поводу такой попередней информации, мают намер потребовать тлумачения, на какой подставе эксперты дали перевагу за закреченному китайскому варианту и демонстрируют громадскости уласный эскиз.
Ігора, як реагують на гэтыя супярэчнасці прадстаўнікі ўладных структураў Беларусі? Ці займаюць яны нейкі бок, прынамсі публічна?
Так, ёсць такія ваганні і ёсць такія непрыхаваныя сімпатыі, зноў жа. Хоць, вось калі ўзяць, напрыклад, першая віцэ-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту, памочніка прэзідэнта ў пытаннях фізічнай культуры і спорту Максіма Ражанкова, ён не распаўсюджваецца наўпрост адносна прыярытэтаў праектнага выбару, але запэўнівае, што будаўніцтва стадыёну пачнецца адразу ж, як толькі ўдасца знайсці для гэтага грашовыя сродкі.
Быть страной, которая развивает футбол, и при том, что футбол самый массовый вид спорта у нас, как по числу команд, которые играют в нашем чемпионате внутреннем, так и по числу занимающихся этим видом спорта, то и не иметь такого стадиона, ну, так нельзя. Конечно же, этот вопрос в повестке дня стоит. Вот. И поверьте, если бы прямо сегодня были средства на его строительство, прямо сегодня бы уже заложили первый кирпич. Денег в государственной казне больше не появляется. А, собственно говоря, целый ряд есть еще и других проектов, которые сегодня в работе. Я так понимаю, как только, в общем-то, какой-то свободный ресурс появится, сразу же и ускорится работы по трактору.
Вот мы послухали меркование Максима Рыжанкова. А на суперак узэтаму меркаванню 29 верасня на брыфінгу для журналістаў першы намеснік старшыні Беларускай Федэрацыі футболу Сергей Сафар'ян паставіў пад сумнеў словы Максіма Рыжанкова наконт недахопу грошай і даў зразумець, што працэс насамрэч упіраецца ў няздольнасць дамовіцца з патэнцыйнымі інвестарамі. У прыватнасці ён заявіў, што створана асобнае таварыства, заснавальнікам якога ёсць Менгарвыканкам, фірма Трайпл і Беларуская Федэрацыя футболу. Таксама ёсць ужо прэзідэнцкі ўказ, які удакладніў Сафар'ян, ніхто не адмяняў. Ну, вось гэта ён сказаў, напэўна, да таго, што тэндэрная камісія слушна спыніла выбар на кітайскай фірме, якая і будзе будаваць арэну пад ключ. Зноў жа ён зазначыў, што каб не пазіцыя вугорцаў, а таксама асобных арганізацый фізічных асобаў, якія лабіруюць яе інтарэсы, стадыён ужо даўно будаваўся. То бок фактычна абвінаваць у неназваных апанентаў, што тыя выкарыстоўваюць усе магчымыя спосабы дэзінфармацыі, нават падключаюць да гэта МЗС Беларусі. Ну, вось невялікая цытата напрыканцы. Камусьці хочацца паднесці іх як незаслужана пакрыўджаных, і гэта цягнецца ўжо некалькі гадоў. Наўпроставае лабіраванне кампаніі, якая нічога сабой не ўяўляе. Падсумаваў футбольны чыноўнік, даючы зразумець, на чым баку прынамсі ягоныя асабістыя прыярытэты.
Дзякую, Ігар. Гэта быў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. Магілёўскія пенсіянеры ў гэты дзень расказалі нашаму радыё пра свае жыццёвыя клопаты і палітычныя прыхільнасці. З імі гутарыў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Магілёўский микрорайон «Мир-1». Немалый процент тутэйшага насельніцтва – пенсионеры. Ранок для их начинается звыкла. На закупы у крамы або на мясовый рынок. Что ж клопотит пенсионеров?
Пенсии маленькие, как у меня 2800 и 7 внуков. И каждому ж надо хоть немножко. Теперь медицина волнует пожилых. Если мне сегодня плохо, я пойду к врачу. Талонов нету.
Выборы наближают. Смогут изменить жизнь пенсионера до лепшего?
А Бог его знает. И я стою у разбитого корыта. Идти мне голосовать за кого? Или воздержаться от всего? Послушаешь того и тот хорошо выступает. Послушаешь того и тот. Вот у меня расступленность.
Под наше медицинское обслуживание. Ни номерка не взять. Это надо идти 5 часов вставать и стоять в очереди. Вот. И на нас медицина не обращает внимания. Все обижаются на нее. Если только что какие-то обследования начинаете платно, пенсии то не хватит, чтобы обследоваться платно. Сейчас экономический кризис в мире. Кто бы не стал президентом, мы своего уже знаем президента, пусть он еще срок побудет, еще шанс даем. А потом уже уступит место молодежи. Вроде бы он еще не старый на вид.
Я на пенсии, пенсия неплохая.
желательно, конечно, лучше, но куда денешься, где с государства еще больше возьмет? Это вот что обещают претенденты. Куда они же все брать будут? Как это говорят? Нам Запад поможет. А Запад за что поможет? Значит, за эту помощь надо что-то же отдать. Я только за Лукашенко. Не распродает ничего, не раздает ничего. Что с него возьмешь, если у государства бедное наше? У нас же ничего практически нету, кроме калия.
Я за женщину попробую голосовать. Да, мне понравилась она. Но дело в том, что я не очень-то уверена, что что-то изменит мой голос. Потому что у нас уже, как говорится, опыт многих лет показывает, что уже система отработана. Поэтому я не жду каких-то изменений таких. Я думаю, что будет все по-старому. Хотя я хотела бы перемен.
А, детка моя, какие хлопоты теперь, абы здоровья. Гроши дают. Лукашенко хорошо обеспечивает пенсионеров. Богу не надо гроши. Дают, спасибо. Но молодым, как более давали гроши. По телевизору показывают 7-8, а они по 2, по 2,5, по 3. Молодым деток годовать надо. А 90 годов пенсионеру, и они дают 4 миллиона. Зачем? Так мы свою пенсию отдаем детям. И сами не едем. А если бы детям более давали заработать, а они бы от нас не брали. А так работаем на их.
Так а что, дети не могут заработать себе?
Детям хуже, чем нам. У нас стабильная пенсия неплохая по 4 миллиона. А дети работают на тяжелой работе, 2 миллиона получают. Трое детей. И в садик, и в школу везде надо. Пенсионеры все детям помогают. Все. Ни один ребенок старику не помогает. Старики помогают детям. Будет Лукашенко, на 90% у него будет голосов. Ему верить, достойнее его никто не будет.
Ты и сам президент останется. Та и самая ситуация будет. У народа говорят, останется наш батька Лукашенко.
А вам хочется этого или не хочется?
Не знаем, кого больше. А во-вторых, все-таки он добился, что с ним считается, с ним за руку здоровается он за границей. А раньше что было?
Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. С магілёўскімі пенсіянерамі гутарыў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.